По приглушенным проклятиям второго, сопровождавшимся восклицанием «Прочь с пути, болван!», нетрудно было догадаться, что он оказался в затруднительном положении. Метнувшись вперед и пригнувшись, чтобы по возможности что-нибудь разглядеть в темноте, Марк Антуан смог различить нападавших. Пронзенный им человек рухнул спиной на грудь изготовившегося к атаке напарника, который пытался отпихнуть его в сторону. Над плечом раненого Марк Антуан мгновенно нанес удар на звук голоса и увидел, как оба черные массы повалились на мостовую. Он не медлил ни секунды. Нащупав руку виконтессы, схватил ее и потянул за собой по направлению к каналу. «Быстрее!» — торопил он, но едва они двинулись, у него перехватило дыхание. Путь им преградили еще двое, двигавшихся со стороны канала. Теперь Марк Антуан по-настоящему разъярился. Надеяться на быструю удачу во второй раз не приходилось. Замерев нерешительность, он машинально обернул свой плащ вокруг левой руки. Тут виконтесса дернула его за фалду камзола. «Сюда!» — прошептала она. «Укройтесь здесь!» Она заметила проем слева от себя, глубокую террасу склада товаров, и показала ему. Он втолкнул ее туда, последовал за ней, сел и в этом укрытии стал поджидать вновь прибывших, тогда как виконтесса раздирала ночную тишину криками о помощи. Шпаги, словно длинные стальные языки, блеснули в темноту, которая плотно обволакивала Марка Антуана. Невидимый для нападавших, он в достаточной мере различал их, чтобы не давать им передышки своими жалящими выпадами. И вдруг, к негодованию и ужасу Марка Антуана, раздался приглушенный голос, уже услышанный им ранее. Голос человека в белой повязке, подбадривающего своих товарищей. И он понял, что теперь ему противостоят три клинка. В спешке и темноте Марк Антуан, видимо, нанес ему лишь незначительную рану. Человек в белой повязке продолжал злобно понукать своих людей. «Эта чертовка терзает наши уши уже четверть часа. Если не можете дотянуться до мужчины, то прекратите хотя бы ее вопли!» Марк Антуан, в котором гнев затмил осмотрительность, уступил соблазну. Встречая колющий выпад, он парировал его вращательным движением шпаги и, отбившись, слишком рискованно подался вперед. Один из нападавших, мужчина плотного телосложения, осторожный и опытный, больше выжидавший, чем действовавший, мгновенно использовал предоставившийся ему шанс и с незащищенного Марком Антуаном фланга пронзил его шпагой. «Пожалуй, этого ему хватит», — пробормотал он. Оружие выпало из рук Мелвилла. На мгновение Марк Антуан возник в проеме во весь рост, качнувшись вперед и судорожно выпрямившись. Потом он согнулся и рухнул на землю, тогда как позади него раздался крик виконтессы. Пронзивший Марка Антуана убийца потрогал его неподвижно лежащего ничком ногой. «Да, он готов», — прохрипел он. Предводитель в белой повязке не успокоился. «Он мертв?»
«Мертв, как Иуда. Я здорово проткнул его. Пойдемте, нам надо осмотреть себя».
Говоря это, он быстро огляделся по сторонам. Крики виконтессы были не напрасны. Свет приближался по Корте-дель-Кавалло, а с ним и шум голосов, тогда как со стороны моста приближались три темные фигуры, одна из которых размахивала веслом. Убийцы оказались зажатыми между двумя группами. Но голоборез, рассматривавший Марка Антуана, а это был Конторини, слыл человеком многоопытным. Он быстро оценил ситуацию.
«За мной!» —
скомандовал он своим компаньоном. Но вместо того, чтобы повиноваться, человек в белой повязке повернулся и нырнул в проем. Его нога была уже на пороге, а клинок ощупывал темноту, когда тяжелая рука Конторини легла ему на плечо и швырнула его обратно.
«Черт бы вас побрал, идиот!» — гневно выругался тот.
«Поберегите ваше дыхание для бега, мой господин!» — зарычал Конторини и потащил его за собой. «Вот так, плечом к плечу! За мной не отставать!» Они бросились к воде, отбросив тех троих, что оказались перед ними. Перед их грозными клинками даже парень с веслом, единственный хоть чем-то вооруженный, бессильно отступил в сторону. Так они достигли набережной, и человек в маске почти свалился в ожидавшую их гондолу, уставший и ослабевший от раны, на которую почти не обращал внимания в пылу схватки. Едва гондола тронулась, он повалился на подушки, сдернул повязку с лица и, разорвав на груди костюм, обнажил в свете фонаря белье, потемневшее от крови. Конторини, склонившись над ним, тихо выругался при виде раны. «Святой Марк, он достал вас, Вендрамин!» Он встал на колено, чтобы осмотреть рану. «Ничего», — сказал Вендрамин, — «я потерял немного крови, только и всего».
«Клянусь», — сказал Конторини, — «этому человеку следовало бы заняться моим ремеслом. Он бы добился больших успехов. Подумать только, умудрился так разделаться с двумя нападавшими из четырех».
Если Вендрамин и испытывал сожаление, что не успел расправиться и с виконтессой, этой лживой Далилой, это не могло испортить его удовлетворение. Радости не мешало даже его полуобморочное состояние. Он рассчитался с этим подлым англичанином и устранил всякую угрозу своему будущему. Радостное чувство переполняло его. Оскорбленная честь была отомщена.